Это радио «Свобода». Российской экономике обещают вторую волну кризиса, сотням банков скорую смерть.
Конечно, дна мы не достигли, и данные о падении объемов производства свидетельствуют о том, что еще нам падать.
В Москве недовольны брюссельской газовой декларацией.
Выяснилось, что проложить трубы в обход Украины, скорее всего, не получится. Путин увидел, что мир решил помочь Украине усовершенствовать ее оборонительное сверхоружие.
20 человек хотят стать мэром Сочи.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Сунцов и есть кандидат от власти. Точка. Все остальное балаган, который они хотят устроить, чтобы замылить существо дела. У них ничего не получится.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Еще неделю назад первый вице-премьер Игорь Шувалов убеждал россиян, что кризис дошел до дна или не дошел, но вот-вот дойдет, и в сущности падать уже некуда. Через пару дней министр финансов Кудрин поправил коллегу. Российскую экономику ожидает новая волна кризиса, а надежды на скорое ее оживление беспочвены, и даже рост спроса со стороны государства, на который рассчитывают многие, лишь искусственное вливание, и коренным образом ситуацию не исправит. Сейчас мы ожидаем вторую волну проблем финансовой системы в связи с невозвратом кредитов реальным секторам. При этом некоторые системообразующие предприятия могут оказаться банкротами, пояснил министр. Бывший начальник Кудрина, экс-премьер, а ныне оппозиционный политик Михаил Касьянов с таким выводом согласен.
Оба нынешних руководителя, и министр финансов, и первый вице-премьер, были министрами в моем кабинете, значит, и я прекрасно понимаю, чем они руководствуются, какой у них способ мышления. Но ситуация развивается по своим законам. И, конечно, в данном случае, я даже скажу так, что наряду с другими министрами, Алексей Кудрин, министр финансов, своими комментариями наиболее близок к действительности, наиболее правильные оценки ближайших перспектив и оценки реальной ситуации. Конечно, дна мы не достигли. Имею в виду дна падения и данные, приходящие о падении объемов производства, данные, приходящие о падении вообще развития экономики, а именно спада экономики, а и не развития, свидетельствуют о том, что еще нам падать. И, конечно, как я и прежде заявлял, в том числе в эфире вашей радиостанции, что мы будем отставать в восстановлении, в выздоровлении, если можно сказать выздоровлении, то в восстановлении каких-то основ экономического развития, большой задержкой в отношении Соединенных Штатов и Европейского Союза. Поэтому, если мы говорим о оценках мировых экспертов в отношении экономики США и Евросоюза, а речь идет только о 2010 году, то для России возможное улучшение может быть в 2011 году. Что касается проблем в банковском секторе, которые Алексей Кудрин обозначил в своем выступлении, безусловно, это факт. И очень важно, что министр финансов признает и обозначает, открыто говорит о тех болевых точках, которые сегодня присутствуют. Это и инфляция, это и спад производства, это и спад экономики вообще, и это, конечно, проблемы в банковском секторе, которые неминуемо придут в реальность очень скоро.
Откуда ждать вторую волну кризиса? Предсказание члена Думского комитета по экономической политике Валерия Зубова.
Кризис в России будет состоять из двух фаз. Первая волна – это глобальная мировая волна проблем финансовых. И все мы это наблюдаем, чувствуем, боремся с этим, очевидно. Но затем наступит вторая волна, в России именно. И она будет связана с тем, что наша структура производство не соответствует нашему уровню потребления. Как только упали доходы на нефть, на углеводороды, так сразу выяснилось, что компенсировать эти доходы нечем. То, что мы называем недиверсифицированная экономика. Поэтому слова Кудрина о том, что будет вторая волна невозврата кредитов, то есть он говорит о второй волне финансовой, но на самом деле это не столько финансовая, сколько технологическая проблема будет. Это наши устаревшие предприятия, не производившие модернизацию, рассчитавшие только на возможности поучаствовать вот в этих нефтяных потоках, которые шли в страну, они столкнулись с проблемой, что когда эти потоки ослабли, то и они не могут вернуть кредиты, которые ставят свое производство, которое формально как бы в стороне от нефтяной трубы. Поэтому Кудрин сказал здесь правду. Она горькая, но это правда. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, что почему же мы, понимая правильно проблему, мы все-таки не производим действий, которые бы меняли ситуацию. В той программе, которую правительство провозгласило, опубликовало, и теперь начинается обсуждение выхода из кризиса, там не хватает двух вещей. Первая вещь. Ну, давайте мы все-таки на каждой странице этой программы напишем 5. Пятерка такая в скобках. Это в 5 раз ниже уровень производительности труда нашей в среднем экономике по сравнению с нашими конкурентами. И на этот показатель будем нацеливаться. А решить проблему за счет создания конгломератов, вот это наше последнее увлечение госкорпорациями, это тупик. Это в другую сторону. Наоборот, надо дать поддержку, пусть с некоторыми затратами, издержками, потерями, новым бизнесом. Максимально. Мы выделяем огромное количество золотовалютных резервов. Мы выделяем бюджетные деньги. Начали расходовать резервный фонд и фонд национального благосостояния. Так вот, это должен быть поток строго в новые производства. И ни в коем случае не в АвтоВАЗ. Это надо просто понять, что диагнозы мы научились ставить. Ну, будем ли мы правильно лечить экономику?
Считает депутат Госдумы Валерий Зубов, а руководитель Центра политической информации Алексей Мухин слышит в заявлениях Алексея Кудрина отзвуки фракционной борьбы.
Совершенно очевидно, что Алексей Кудрин поставил довольно честный диагноз тому состоянию, в котором находится российская экономика, без всяческой политической или социальной подоплеки и шелухи. Надо сказать, что Алексей Кудрин здесь в значительной степени отыграл и свою обиду, которая накопилась у него после ожесточенного противодействия ряда госхолдингов и так называемых силовиков в ситуации с той схемой, которую он реализовал, пытаясь спасти российскую финансовую систему. Дело в том, что Алексей Кудрин, как известно, был активным лоббистом так называемого трехлетнего бюджета. Именно в ходе борьбы за трехлетний бюджет Кудрину удалось наладить контроль над основными элементами российской финансовой системы, в том числе реформировать стабилизационный фонд и защитить свою бюджетную стратегию. Как известно, недавно произошел временный отказ от планирования федерального бюджета на трехлетний период, что ударило по позициям Кудрина и в значительной степени спровоцировала лавинообразный отказ от тех инструментов, которыми раньше активно пользовался Минфин. В результате оказалась подкорректирована стратегия Кудрина. Вполне возможно, что именно это вызвало такую болезненную реакцию Минфина, который не стал больше стесняться и прикрывать неудачи некоторых членов правительства, с которыми Алексей Кудрин традиционно находится в очень сложных отношениях. Полагаю, что здесь Алексей Кудрин не покривил душой, и действительно нас ждут серьезные испытания. Если заглядывать чуть дальше, то эти испытания продлятся в октябре-ноябре 2009 года, когда, судя по высказываниям некоторых здравомыслящих аналитиков, произойдет второй, еще более серьезный обвал российской экономики.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Президент Альфа-банка Петр Авен тоже сделал на этой неделе мрачный прогноз. В интервью газете Financial Times Авен сказал, что в третьем квартале российской банковской системе грозит волна банкротств. Сотни небольших банков могут обанкротиться до конца года. Уровень просроченной задолженности может достигнуть 15-20%. Если 20-30 крупных банков, в том числе и Альфа, могут рассчитывать на господдержку, то судьба сотен мелких игроков под большим вопросом. Прогноз Авена пока остается одним из самых пессимистичных, хотя ясно, что объем просроченных кредитов на балансах российских банков неуклонно растет. Алексей Кудрин подтвердил свой прогноз насчет 10% плохих долгов к концу года, отметив, что достижение 15% рубежа считает маловероятным. Правда, буквально на следующий день министр на встрече с банкирами объявил, что реальный уровень просрочки близок к 10% уже сейчас, а расхождение с заявленными цифрами объясняется стремлением банков скрыть плачевное положение дел. Среди идей, которые обсуждались на этой неделе, вопрос о резервной мировой валюте, которая может заменить американский доллар. Об этом говорили в Москве, Астане и Пекине, а в среду глава МВФ Доминик Строскан признал, что дискуссия имеет право на существование. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев, в интервью «Радио Свобода» сказал, что по-прежнему верит в доллар.
Да я думаю, что до конца еще далеко, потому что доллар, как резервная валюта, это не следствие политических обстоятельств, а результат того, что финансовые рынки, участники рынка признали доллар валютой расчетов. Возможно, доллар – это наихудшая резервная валюта, но ничего лучшего, повторяя слова Уинстона Черчилля, человечество еще не придумало. Безусловно, валютная финансовая система нуждается в определенных изменениях, но эти изменения не могут носить революционного характера. И в тех призывах, которые звучат от ряда стран, группы стран, о том, чтобы перейти к наднациональной денежной единице, ввести новые региональные валюты, больше все-таки политических, я бы сказал, пожеланий, нежели реалистичности в оценках и суждениях.
Пока новая резервная валюта не появилась, эксперты спорят о мерах, которые следует принимать в ближайшее время, и анализируют антикризисную программу кабинета Владимира Путина. Александр Аузан, выступивший на дискуссии в Институте современного развития, говорил о том, что общество слишком долго жило при патерналистской модели, когда его кормили и за него решали. Теперь, говорит эксперт, россиянам пора и решение принимать самим, и кормить себя тоже самим, а власти стоило бы этому способствовать, а то и будет очень тяжело.
Я исхожу из того, что та модель, тот негласный общественный договор, который 5 лет лежал в основе прочности общественно-политической системы в стране, он исчерпан. Теперь вопрос, что будет в кризисе? Сейчас фронт антикризисных действий государству достался такой, что справиться с ним практически невозможно. Если не будет самоорганизации людей, готовности их какие-то схемы взаимопомощи создавать, как-то самим выкарабкиваться, как в кризисе 90-х годов.
Петр Авен в уже упоминавшемся интервью Financial Times сравнил поразивший Россию кризис с ударом, постигшим СССР в 1985-86 годах. Причина та же самая – обвал экспортных цен, крах ожиданий, напомнил Авен. Сейчас мы не знаем, что будет дальше, но Горбачева ждала катастрофа. Зарождающийся в России средний класс за 10 лет при Путине привык к ежегодному увеличению реальных доходов на 10% благодаря росту цен на нефть. Все ждали, что этот рост сохранится на годы, констатировал президент Альфа-банка. Люди очень боятся потерять то, что у них есть. Теперь, говорит директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, власть должна думать о либерализации, хотя у нее остается и другой вариант – закручивать гайки.
Управлять Россией, когда цен на нефть $147 за баррель – это очень комфортное занятие. Управлять Россией, когда они падают там в 3 раза примерно, это занятие более тяжелое. Отсюда естественная развилка. Вы хотите ответить на существенное снижение реальных доходов населения, которое будет ощутимо, усилением репрессий? Это можно сделать. Когда, кстати, цены на нефть 147, тут, в общем, толком и репрессий-то не надо. Да власть и так достаточно популярна. Там можно даже не манипулировать так каналами, как манипулируют. Если вы хотите ответить в ужесточении в репрессии, вы понимаете, что вы выбираете путь, который исторически проигрышен. Там вопрос, когда взорвется, когда выяснится, что у вас нет надежного полка. Ну, как выяснилось у Советского Союза в 1991 году или у Царской империи 28 февраля 1917 года. И тогда все будет плохо. Либо вы реагируете на это мягкими, постепенными реформами, постепенной либерализацией системы контроля над средствами массовой информации, постепенным восстановлением реальной избирательной системы, постепенным восстановлением системы сдержек противовесов, тогда есть шанс избежать катастрофы.
О том, что любители закручивать гайки никуда не делись, напомнил на этой неделе Борис Грызлов. Он уверен, что кризис, как иностранную заразу, в Россию занесли шпионы, а используют изменники.
Мы уже видим наглядные проявления и политического экстремизма. Я говорю о попытках изнутри или извне, а скорее всего совместно, расшатать страну. Мы уже сейчас видим попытки подсунуть недовольным флаг в руки. Только флаг этот иногда оказывается флагом другой страны. Мы видели митинги в Приморье, во Владивостоке, где митингующие шли с японским флагом. Это факт.
6 апреля премьер-министру предстоит отчитываться об антикризисных мерах в Госдуме. Политолог Станислав Белковский дает Владимиру Путину такой совет.
Я пожелал бы Владимиру Путину в преддверии отчета Государственной Думе осознать всю глубину бездны, в которую он попал. приняв самое неграмотное решение в своей жизни, стать премьер-министром Российской Федерации. И я пожелал бы ему также осмыслить отсутствие у него стратегических перспектив на этом посту и задуматься над тем, что идеальный сейчас для него вариант – это нынешней осенью перейти на высокую международную должность под предлогом его крайней востребованности в международном сообществе и переложить тяжелейшие обязанности по выводу организирующей российской экономики из кризиса на кого-нибудь другого, кого не так жалко.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Неприкрытое возмущение вызвало в Москве подписанная Украиной и представителями Европы и Всемирного банка декларация о модернизации украинской газотранспортной системы. Владимир Путин назвал брюссельский документ как минимум непродуманным и непрофессиональным, поскольку обсуждать вопрос увеличения прокачки газа через Украину без России, этот газ поставляющий, просто несерьезно. Почему формально выгодное для России соглашение финансирования магистрали для транспортировки ее газа так разочаровало Москву? В эфире «Радио Свобода» об этом говорил президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Все попытки как-то поучаствовать в модернизации газотранспортной системы Украины, предпринимаемые и Россией, и Европой, в предыдущие годы были связаны с попыткой одновременно получить контроль над украинскими газопроводами. Россия прямо не скрывала этой цели. Европейские компании, представляющие различные страны Европы, они все время ставили вопрос так, что мы готовы в этом участвовать финансово, но должны получить некоторую долю или в контроле над трубопроводами, или в управлении ими. Ну и вот пару лет назад на Украине был принят единогласно практически довольно жесткий закон, который ограничивал возможности передачи украинской ГТС под контроль иностранцам. И, в общем, в этой ситуации, на мой взгляд, возникло такое соревнование, кто быстрее предложит Украине условия финансирования модернизации газотранспортной системы, связанные с предоставлением заемных средств, а не с вхождением в контроль над украинскими газопроводами. Да, и вот я так понимаю, эту конференцию можно понимать таким образом, что европейцы через свои финансовые институты решили просто дать Украине взаймы для того, чтобы получить на выходе результат, то есть более надежно работающую газотранспортную систему, но в итоге отказались от идеи контролировать газопроводы на Украине. Россия от такой идеи не отказалась, и больше того, можно вспомнить, что в январе, когда была такая горячая вспышка конфликта газового между Украиной и Россией, премьер Путин говорил, что, в общем, Россия не отказывается от идеи поучаствовать в разного рода консорциумах по управлению газотранспортной системой украинской. Безусловно, степень интеграции Украины с Европой по стратегическим вопросам в сфере энергетики, она, конечно, возрастет. Но я думаю, что Путин и «Газпром» как раз могут быть разочарованы, потому что это означает, что для России вопрос получения контроля над газопроводами в Украине, ну, просто теперь становится практически недосягаемым, потому что, по сути дела, украинцы почти что решили уже эту проблему через привлечение средств от европейских финансовых институтов.
Означают ли последние заявления российских властей, что они отказываются от диалога с премьером Юлией Тимошенко, поставившей свою подпись под брюссельской декларацией? Слово руководителю Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Речь идет о классических информационных приемах, когда собственный интерес выдается за интерес другой стороны. Москва давно хочет получить, если не прямой, то косвенный контроль над украинской ГТС. Москва с такого рода заявлениями, она пытается воздействовать на общественное мнение, что вот, мол, Европа забирает у Украины ГТС. Нет, Европа пытается закрепить определенные гарантии того, что те деньги, которые будут выделены на модернизацию ГТС, не будут раскладываться. Поэтому интерес Европы в том, чтобы украинская ГТС стабильно функционировала, чтобы не возникали конфликтные ситуации, подобные тем, что были в январе нынешнего года. У Европы нет интереса в получении контроля над украинской ГТС. А вот у России такой интерес есть, и Россия его не скрывает. И консорциум – это как раз форма получения контроля над украинской ГТС. Кстати говоря, вот сегодняшняя ситуация лично раз подтверждает одну из причин газовой войны. Помните, несколько раз в Москве с раздражением говорили о том, что они очень удовлетворены одним пунктом, небольшим тезисом, который был в карте по стратегическому партнерству между Украины и США о том, что США будут содействовать модернизации украинской ГТС. И это вызвало бурю негативных эмоций в России. Точно так же их раздражает, я бы даже сказал, бесит то, что Европа готова содействовать Украине в модернизации ее ГТС. Россия не заинтересована в том, чтобы это была украинская ГТС. Она хочет контролировать украинскую газотранспортную систему. И то, что сейчас этот вариант ускользает из рук России, очень раздражает российское руководство.
А вот как видит ситуацию обозреватель «Радио Свобода» Анатолий Стрелиный.
Самые большие тайны мировой политики у всех на виду, поэтому их большинство не замечает. На виду и тайна газовой декларации Украины и ЕС. На виду и тайна путинской истерики по этому поводу. Второй президент Украины Кучма недавно через украинскую печать сказал Путину и Медведеву: «Не надо нас пугать, ребята», и повторил, чтобы лучше поняли: «Не надо». А однажды во время очередного обострения лужковской болезни он хмыкнул: «Ну, полезете вы в Крым, а мы перекроем воду. Танкерами будете возить». Украина располагает двумя бомбами. Одна – это Крымский канал, другая, и это настоящая сверхбомба, газовая труба. Эта штука посильнее ядерной. Начнешь войну, тут же взорвется труба. Европа останется без газа, а России его некуда будет девать. Начнешь всерьез раскалывать Украину, случится то же самое. Потому что это тоже война, только гражданская. И в первом же бою взлетит на воздух труба. Строго говоря, Украине не нужна и армия, раз есть эти две бомбы. Труба – это, между прочим, и гарант демократического развития этой страны. Попытка взорвать украинскую демократию – это тоже попытка взорвать трубу, поскольку мирно разогнать Майдан не получится. Почему Путин собирался проложить трубы из России в Европу в обход Украины? Он хотел таким способом разоружить Украину. Дело не в том, что она ненадежный перегонщик газа. Это довод для дурачков. А наоборот, дело в том, что она надежный перегонщик, а значит, неуязвимый. Декларация о трубе между Украиной и ЕС показала, что в свободном мире о безопасности Украины и о гарантиях ее пока весьма убогой демократии думают не меньше, если не больше, чем в украинском генштабе. Вот что огорчило Путина. Выяснилось, что проложить трубы в обход Украины, скорее всего, не получится. Путин увидел, что мир решил помочь Украине усовершенствовать ее оборонительное сверхоружие. Отсюда истерика.
Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Анатолия Стрелиного. Далее в программе «Итоги недели» поговорим о борьбе за пост мэра Сочи. Сразу после сводки новостей.
Опубликовывать характеристики кандидатов в депутаты, чтобы избирателям легче было делать выбор из 2-3 кандидатов, выдвинутых по избирательному округу.
Выборы народных депутатов СССР, 89-й год.
Все же это было время огромных надежд на перемены.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 8:30, в воскресенье в 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В Ингушетии обнаружены тела 5 убитых местных жителей. 2 дня назад они ушли на охоту и не вернулись. В МВД Ингушетии предполагают, что к убийству может быть причастна группа боевиков, скрывающаяся в лесу в этом районе. Жители подмосковного города Жуковский сегодня вновь вышли на акцию протеста против допущенной, по их утверждениям, фальсификации итогов выборов мэра. Предприниматель Александр Лебедев стал вторым из претендентов на участие в выборах мэра Сочи, получившим на избирательный счет запрещенный законом денежный перевод. В пятницу похожий случай произошел с другим кандидатом на пост сочинского мэра, оппозиционным политиком Борисом Немцовым. В Финском заливе под Петербургом идет операция по спасению почти 200 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине. Льдину оторвало в районе порта Усть-Луга. На первой встрече президентов России и США 1 апреля в Лондоне будут подписаны 2 заявления по новому соглашению о стратегических наступательных вооружениях и по двусторонним отношениям. Об этом сообщил сегодня помощник российского президента Сергей Приходько. Президент Пакистана Асиф Али Зардари приветствовал новую стратегию действий США в Афганистане и Пакистане. Ранее этот документ, представленный Обамой, положительно оценил и афганский президент Хамид Карзай. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, боевики совершили нападение на транспортный терминал, служащий для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. В результате ракетного обстрела повреждены не менее 12 контейнеров. В Таллине в возрасте 89 лет скончался Арнольд Мэри, первый эстонец, получивший звание Героя Советского Союза.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Необычайно яркая предвыборная кампания проходит в Сочи. За пост мэра будущей олимпийской столицы собирались бороться 25 человек. Сейчас их 20. Возможно, будет меньше, когда избирком завершит процедуру регистрации. Сегодня ее получил предприниматель Павел Емельяненко и оппозиционный политик Борис Немцов. А среди пока еще не зарегистрированных претендентов балерина Анастасия Волочкова, предприниматель-миллионер Александр Лебедев, бывший кандидат в президенты России и попутно магистр масонской ложи Андрей Богданов, кандидат от партии власти «Единорос» Анатолий Пахомов получил прямую поддержку президента Медведева, а Владимир Путин, обычно не обращающий внимания на выборы провинциальных чиновников, по поводу сочинских выборов решил высказаться.
Все избирательные кампании практически на любом уровне проходят шумно, громко, и в ходе таких компании на поверхность всплывает всякая пена, к сожалению, часто довольно грязная. Надеюсь, что сочинцы никому не позволят использовать олимпийский проект для реализации собственных амбиций, не имеющих ничего общего с интересами горожан. Я очень надеюсь, что жители города выберут ответственного, дееспособного и профессионально состоявшегося порядочного человека.
Жертвой нескольких провокаций стал в последние дни Борис Немцов. Его облили дурно пахнущей жидкостью, а вчера выяснилось, что на его предвыборный счет, номер которого знали только в Центризбиркоме, перевели деньги из Соединенных Штатов. По закону финансирование избирательной кампании из-за рубежа запрещено, и доллары были отправлены обратно. Немцов уверен, что перечисление было сделано для того, чтобы не допустить его к выборам. Однако провокация не удалась, и кандидатура одного из лидеров движения «Солидарность» была зарегистрирована.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Немцов и есть кандидат от власти. Точка. Все остальное балаган, который они хотят устроить, чтобы замылить существо дела. У них ничего не получится. Естественно, с людьми, которых они тут поставили, я в дебатах участвовать не собираюсь. Волочкова замечательно может дебатировать с Ксюшей Собчак. Богданов – это известная марионетка и провокатор, который постоянно выдвигается на всех выборах для того, чтобы дискредитировать демократов. Кандидата два. Я многократно уже объявлял кандидату от власти, что пора организовать серьезные дебаты. Он, естественно, трусливо отказывается, как и его трусливая партия «Единая Россия» от этого отказывается. Тем не менее, мы проводим активные встречи сейчас и должен вам сказать, что если выборы будут в ближайшее воскресенье, я стану мэром.
Первый секретарь Сочинского городского комитета КПРФ Юрий Дзагания, претендующий на пост мэра, тоже считает, что сочинские выборы превратились в балаган.
Явное стремление определенных кругов превратить выборы в балаган, далеко это касается не каждого кандидата. Есть примерно, может быть, третья часть из этих лиц, это серьезные, достойные соперники, которые, так сказать, имеют определенные шансы на успех, по крайней мере, в первом туре.
Кого вы рассчитываете на этих выборах? Кто будет голосовать в Сочи за представителя от КПРФ, по вашему мнению?
У нас уже есть твердый электорат, который многократно голосовал уже, как говорится, за компартию на разного уровня выборных кампаний. Мы видим прирост этих голосов за последние два года в городе Сочи. Кроме того, значит, к ним, безусловно, присоединятся протестующие жители, которые возражают против политики действующей власти. Здесь фактически это политика губернатора Ткачева и в известной мере, значит, премьера Путина. Те, которые, значит, совершенно сейчас оказались в униженном, бесправном положении в связи, значит, массовым строительством спортивных олимпийских сооружений и вообще нахлынувших огромных денег в наш город.
Появление среди кандидатов Анастасии Волочковой наделало шума. Вот что рассказала балерина корреспонденту «Свободы» Максиму Ярошевскому.
Ко мне обратились представители творческой интеллигенции, просто люди, представители малого бизнеса города Сочи с просьбой баллотироваться и защитить их интересы. И это и является моей целью. Защитить интересы простых людей, которые живут в этом городе, которых волнует не столько строительство Олимпиады, бюджет и глобальные реформы, а интересует просто их собственная жизнь.
Отсутствие политического опыта опыта вас не пугает?
Знаете, меня не пугает отсутствие политического опыта в связи с тем, что многие люди в начале моей карьеры говорили мне о том, что я не смогу танцевать и не смогу стать балериной. Все-таки это случилось. Вместе с тем я понимаю, что и надеюсь, что понимает каждый человек сегодня, что задача мэра города не входит заниматься канализацией или строить дороги и класть асфальт. Задача мэра города входит защищать интересы людей и вместе с тем контролировать чиновников для того, чтобы не допускать произвол. И, на мой взгляд, не от конкретных действий мэра зависит успех города, а от работы профессиональнейшей команды, которую нужно создать. И, на мой взгляд, эта команда должна быть из Сочи. И вообще предложила бы реформу такую, организацию открытого конкурса на должностные места в администрации. Среди сочинцев. Это могут быть самые простые люди, но талантливые, профессиональные каждой своей области.
Вы упомянули слово «карьера». Вы заканчиваете со своей карьерой и уходите в политику или будете продолжать танцевать?
Я не собираюсь жертвовать своей карьерой ради политики. Вместе с тем я понимаю, что сегодня ничто не мешает сочетать творчество и политическую. Нельзя назвать это даже карьерой. Понимаю, что сочетание вот такое хорошее и благое может заключаться уже и в том, что если я окажусь мэром этого города, то извините, пожалуйста, я превращу Зимний театр в самый лучший театр мира. Я буду танцевать там и сама, и буду приглашать самых лучших хореографов, артистов балета, привлекая внимание к театру и заодно к городу Сочи.
На вопросы Максима Ярошевского отвечала балерина Анастасия Волочкова. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Да, давно не было таких увлекательных выборов в России. Очень яркие персонажи хотят стать мэром Сочи. Наверняка эти выборы – главная тема информационных программ российских телеканалов. Или я ошибаюсь?
Добрый вечер, Дима. Вы знаете, если бы мы жили, наверное, лет 10 назад, то мы бы, наверное, с вами сказали, что это, да, действительно главная тема. Но мы живем в другое время, и поэтому, вы знаете, эта тема вообще никак не присутствует на федеральных каналах. Я говорю о Первом канале, о России и об НТВ. На РЕН-ТВ она, конечно, присутствует. И именно вот Михаил Осокин в своих выпусках это подает вот в такой, в том числе, и ироничной манере. И уверена, что сегодня вечером это будет тема у Марианы Максимовской. А что касается федеральных каналов, то о том, что, собственно, в Сочи предстоят выборы мэра, зрители, конечно, могут узнать. Но это была такая, знаете, идеологическая трактовка в начале недели, когда и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев были в Сочи, проводили заседания. Заседание, посвященное предстоящей Олимпиаде, Владимир Путин неожиданно разразился очень грозной такой тирадой, встречаясь с исполняющим обязанности мэра Сочи, о том, что вот сейчас идет политическая кампания, и он верит в сознательность жителей города Сочи, что они не будут падки на конъюнктуру, что во время выборов очень много разного всплывает, и много желающих заработать себе капитал и всякую там репутацию, но он очень верит в жителей Сочи. И, честно говоря, со стороны было совершенно непонятно, чего вдруг премьер-министр страны дает такую отповедь, в общем, этой кампании, призывая к сознательности жителей города Сочи. И только, в общем, те, кто, наверное, знает о том, что предстоит такая бурная кампания, в которой участвуют и Борис Немцов, и Александр Лебедев, и Анастасия Волочкова, и вообще, бог знает, сколько кандидатов, понимают, что все-таки, видимо, власти не безразлично то, кто победит, и они отдают себе отчет, что, в общем, реальная угроза такая есть. Хотя понятно, что результат, видимо, будет предсказуемым.
Еще одна интересная, Арина, около телевизионная тема – это вынужденная отставка главы телерадиокомпании «Мурман» Дмитрия Передрия. В общем, довольно необычная и даже трогательная история, поскольку Передрий пострадал за верность опальному хозяину области, отправленному в отставку Юрию Евдокимову. Вы следили за этой историей?
Я следила за ней, поскольку я слежу за информационным полем, и скорее меня интересовала судьба самого губернатора Мурманской области Евдокимова, потому что ситуация такая не совсем типичная. Но что касается главы местной ГТРК, вы знаете, я скажу так, что с другой стороны, это довольно закономерная ситуация, и даже в 2000-х годах, и в конце 90-х еще, когда президентом страны был Борис Ельцин, эти два процесса всегда очень взаимосвязаны. Меняется губернатор, тут же меняется глава местной ГТРК, потому что это государственная телерадиокомпания, главный офис, который находится в Москве, очень чутко на это реагирует. Были выборы в Пскове в свое время, была ситуация в Удмуртии, когда был тогда конфликт с нынешним президентом Волковым, и он уже давно возглавляет регион. Такая же ситуация была в Краснодаре и в других регионах страны, когда что-то касалось губернаторов, губернской власти, очень чутко реагировал ГТРК, уже в период, когда компанию возглавлял Олег Добродеев, он часто посылал такие проблемные регионы, что называется, касается своих эмиссаров, то есть некую контрольную группу из Москвы. И тут же менялся председатель ГТРК. Здесь иная ситуация, она такая более действительно драматургически выстроенная, но у меня не было никаких сомнений, что как только снимут губернатора, пострадает и глава ГТРК, который в день выборов предоставил ему эфир и был ему лоялен. Это такая, к сожалению, реалия государственного телевидения.
Арина, было ли еще что-то примечательное в телеэфире на этой неделе, на что вы обратили внимание?
Вы знаете, я бы отметила, не побоюсь этого слова, такое телевизионное событие. Оно было в пятницу вечером на канале «Россия». Это вечер Михаила Жванецкого. Сам торжественный вечер состоялся 13 марта в концертном зале Чайковского. И его записывал, его транслировал в пятницу телеканал «Россия», потому что именно на этом телеканале Михаил Михайлович Жванецкий по-прежнему раз в месяц выступает в замечательной программе «Дежурный по стране». Кстати сказать, честь и хвала в этом смысле каналу «Россия», который, несмотря на свою полную государственность, еще каким-то образом умудряется сохранять в эфире эту замечательную программу. Вы знаете, для меня необычным это мероприятие оказалось еще и потому, что я была непосредственно на вечере, и мне было очень интересно, насколько купированным будет телевизионное уже воплощение этого вечера. И вообще сам факт того, что в пятницу вечером в разгар прайм-тайма канал «Россия», который обычно в этой линейке транслирует «Аншлаг», «Кривое зеркало» и аналогичные юмористические программы, уровень которых, на мой взгляд, просто ниже плинтуса, извините за такое выражение и сравнение, вдруг показывает вечер Михаила Жванецкого, где выступал, ну, что называется, цвет отечественной культуры с его же произведениями, ну, и ряд популярных артистов. Я не знаю, какой будет рейтинг, я узнаю о нем только в понедельник, предполагаю, что цифры будут не очень высокие. Канал, конечно, перемонтировал версию, подстраховался, и, например, замечательное выступление Сергея Юрского, который выступал вторым на вечер, его поставили в самый конец, около полуночи, потому что, действительно, для массовой аудитории это, наверное, не самый притягательный, возможно, был номер, хотя он был очень пронзительный и яркий. Но меня поразило то, что не было цензурированных купюр, потому что были остроты и про Путина, который якобы должен был вербовать Жванецкого, будучи сотрудником КГБ, работая в Ленинграде. Были такие довольно двусмысленные выступления по поводу из уст Сергея Шойгу, который, вспоминая Виктора Черномырдина, сказал, что какую партию у нас не построишь, все время получается КПСС, а в устах одного из лидеров «Единой России» это, согласитесь, звучит вполне определенно. Это все тоже осталось. Единственное, были корпоративные сокращения, например, похвала в адрес Леонида Парфенова из уст Михаила Жванецкого, что он большущий талант, это в телеверсии аккуратно вырезали. Но сам Парфенов, а также как и Владимир Познер, хоть они и являются, в общем, лицами другого конкурирующего канала, самый прайм-тайм присутствовали на канале «Россия». Так что я бы, конечно, это событие отметила, и все равно в целом оно выбивается из общего мейнстрима именно на канале «России». Такие вечера там редки.
Арина, а как выглядит рейтинг на этой неделе? Опять Хацапетовка лидирует с большим отрывом?
Хацапетовка у нас как раз на минувшей неделе закончилась, и я думаю, что по итогам недели ее заключительные серии по-прежнему будут самыми популярными. А на смену Хацапетовке пришла очередная порция серии с Анастасией Каменской. Чем дальше продолжается сериал, тем ниже его качество. Но, тем не менее, видимо, зритель по привычке смотрит, и я предполагаю, что сериал «Каменская» в ближайшие две недели будет среди телевизионных проектов лидировать. Хотя впереди очень много ярких премьер, в том числе и «Миллионера из трущоб» показывает Первый канал, и «Новый вечер творческий» Максима Галкина, и уже анонсируемый нами с вами фильм об осетино-грузинской российской войне, которая была в августе. Я думаю, что нам будет о чем поговорить с точки зрения и рейтингов.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Права на шедевр Ван Гога проверят в суде. Бриджит Бардо похвалила Путина. Англичане оплакивают звезду «Большого брата». Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Наследников российских дореволюционных коллекционеров давно бы уже пора снять триллер. Они, как призраки былого могущества России на фронте изящных искусств, появляются из ниоткуда и заставляют ворочаться в своих постелях тех, кто уже было считал себя единственным законным владельцем какого-нибудь супрематического или импрессионистского шедевра. На этот раз бессонницей мучается весь Ельский университет. это уважаемое учебное заведение американской Лиги Плюща, на днях обратилось в суд в качестве профилактической меры по защите своих прав на одну из известных картин Ван Гога «Ночное кафе». Спать администрации Йейла не дает тот факт, что в Париже проживает некий Пьер Коновалов, который назвался правнуком Ивана Морозова. Как известно, Морозов приобрел картину в 1918 году, но большевики вскоре распорядились иначе.
В американский университет «Ночное кафе» попало уже в начале 60-х в виде пожертвования в родной «Альма-Матер» от одного из выпускников Стивена Карлтона Кларка. А тот, в свою очередь, приобрел полотно в 1930 году. Что ж, на заре любой финансовой депрессии принято покупать предметы искусства, как мы теперь знаем. В прошлом году господин Коновалов через своих адвокатов выслал в США ознакомительный текст иска с требованием вернуть ему имущество прадеда. Он также публично заявлял, что намерен передать картину российскому государству в обмен на денежную компенсацию, так как изначально «Ночное кафе» было конфисковано у Морозова незаконно. В Йейле к большевистской политике решили отнестись более философски. Национализация частной собственности в Советской России, хотя и грубо противоречила принятым в США ценностям, международного законодательства не нарушала, говорится в заявлении университета. За более чем 90 лет со времени национализации картины, более чем 70 лет с момента ее продажи советским правительством и более чем 50 лет с момента ее передачи господинам Кларком в дар Йельскому университету, все свидетели умерли и доказательства обратного утрачены, поспешили добавить представители Йеля. Ранее Коновалов уже пытался получить материальную компенсацию за картины Морозова и Щукина, привезенные в Лондон для выставки живописи. Тогда не спали по ночам сотрудники российских музеев, но Великобритания, несмотря на все ссоры с Россией, дипломатично приняла срочную поправку к законодательству, запретив наследникам накладывать арест на государственные полотна.
Да бог с ней, с этой Великобританией. У Владимира Путина появилась новая единомышленница из числа самых красивых французских актрис. В прошлом самых красивых. Бриджит Бардо, известная своей активной позицией в вопросах защиты прав животных и не менее активной в вопросах защиты прав националистов, поблагодарила российского премьер-министра за инициативу по запрету охоты на бельков и даже назвала его президентом своего сердца. «Я очень хочу поблагодарить вас и поздравить с решимостью осудить охоту на молодых тюленей, которую вы верно назвали кровавой практикой», — говорит в послании актрисы.
Вплоть до марта этого года Россия оставалась единственной страной, где официально разрешено было убийство детенышей гренландского тюленя возрастом до 1 года. Причина, по которой во всем мире резко осуждается промысел бельков, заключается в варварском методе охоты на этих животных. Новорожденных детенышей гренландского и каспийского тюленя, бельков, забивают палками, чтобы не испортить ценные шкурки. Аналогов такому виду добычи по жестокости нет. Ежегодно в Белом море заготавливалось и продавалось в Норвегию 20-30 тысяч шкурок ценного меха бельков. В своем письме Бриджит Бардо заявила, что она добивалась запрета уже давно. «Господин премьер-министр, вы остаетесь президентом моего сердца. Я очень искренне хочу поблагодарить вас за то, что вы услышали мой призыв». Законопроект о запрете на кровавый промысел уже давно собирался подготовить президент Дмитрий Медведев, вступление которого в должность год назад было отмечено слухами о покупке им в Красноярске за 500 000 рублей шубы из меха бельков. Произошел конфуз, и пресс-службе будущего еще тогда президента пришлось опубликовать опровержение «Шуба не из бельков». Вот только несколько десятков прокремлевских модников уже успели приобрести себе настоящий, из белька. Общий тренд не подгадали.
Отдав должное правам животных и картины наследников, не будем обходить стороной тему, которая, пожалуй, больше других соответствует названию нашей рубрики «Гламорама». 22 марта в Великобритании ушла в мир иной первая телезвезда, которая в прямом смысле сделала из своей смерти глянцевый продукт. Телевидение еще никогда не подходило так близко к одному из последних табу – трансляции смерти как развлечения для подсевших на реалити эмоции масс. Звезду «Большого брата» 2002 года Джейд Гуди камеры не любили. Операторам нравилось показывать, как ни миллион разных париков и стрижек, ни таблетки от похудания ей не помогали, пишет журнал «Экономист». Им также нравилось запечатлеть Гуди за выдавливанием прыщей или за размышлениями на тему, на каком же континенте находится Восточная Англия. Абсолютный рейтинг заработало повторное шоу с ее участием 2 года назад, в котором она подралась со звездой Болливуда Шилпой Шетти, обозвав индианку Шилпа Попа Дом.
Однако Гуди не была жертвой прожекторов. Она искала их света. Немаловажную роль играли и гонорары, особенно если учесть, что в «Большом брате» она проиграла. Как выяснилось, на все про все ей в месяц требовалось 11 тысяч фунтов. На содержание большого дома в Эссексе, оплату частной школы для 2 сыновей, наряды и общение с принцем Брунея. И все же важнее денег был страх. Еще хотя бы раз в жизни иметь необходимость засунуть голову в песок, как приходилось делать с детства. Родители Гуди были наркоманами, и она возненавидела их постоянную жалкую ложь, притворство, что все в порядке, отказ признать свою болезнь. Чем инфернальнее детство, тем больше любовь к глянцу. В доме большого брата прятаться было некуда, врать было бесполезно. Для Гуди быть постоянно в центре внимания было противоположностью проведенному в темном углу детству. Вот почему самым несчастным моментом в ее телекарьере стал не тот момент, когда она в эфире индийской версии «Большого брата» узнала, что неизлечимо больна, а тот, когда ее выгнали из-под круглосуточного прицела телекамер в 2007-м, обвинив в расизме за ссору с индийской коллегой, и она провела несколько дней в темном гостиничном номере без телекамер. В феврале в поддержку Гуди высказался премьер Гордон Браун, отметив, что ее отважное решение помочь своим детям материально заслуживает восхищения. Джейд Гуди умирала на экране 7 месяцев подряд. Опять же, не только ради денег, но и ради того, чтобы привлечь внимание юных британок к опасности рака шейки матки. И более всего потому, что, как она сама призналась, на виду у всех умирать проще. За месяц до смерти она вышла замуж за своего давнего бойфренда Джека Твида, которого на один день по такому случаю выпустили из тюрьмы. Права на съемку свадьбы были проданы журналу «Окей» за 700 тысяч фунтов.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во вторую часть нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Прославленный певец, автор песен и композитор Элвис Костелло в своем новом альбоме «Secret Profane and Sugarcane» возвращается к акустическим корням. Впервые после своего проекта 1986 года под названием «Король Америки». «Sugarcane» выйдет в свет уже 2 июня под лейблом «Hear Music». Альбом спродюсирован Тибон Барнеттом и записан во время 3-дневной сессии в легендарной студии Sound Emporium в Нэшвилле. Это 3-я совместная работа Костелло и Барнетта после проектов King of America и Spike. То, чего уже давно опасались многие, свершилось. Smashing Pumpkins стала группой одного музыканта. На днях ее покинул барабанщик Джимми Чемберлин. Эту сенсационную новость, без всяких объяснений, выдал на веб-сайте тыквы сокрушитель голов Билли Корган. Теперь Корган продолжит писать и записывать песни, как Smashing Pumpkins, один, и уже весной начнет работу в студии над новым альбомом. Ударник Джимми Чемберлин был членом этой альтернативной рок-группы со дня ее основания в Чикаго в 1988 году и играл на всех ее альбомах, за исключением пластинки «Adore». В 1996 году его отстранили на несколько лет от участия в записях и в концертных турах тыкв за пристрастие к героину. После лечения в реабилитационном центре он вновь присоединился к группе, в которой тогда еще играл основной состав. Джеймс Иха, гитара и бэк-вокал, бас-гитаристка и певица Дарси Рецки и их деспотичный лидер и фронтмен Билли Корган. В конечном счете вынужден вынудивший покинуть группу Джеймса и Дарси. В 2005 году после записи сольного альбома Корган предпринял попытку возродить Smashing Pumpkins. На объявление откликнулся только Чемберлин. Дарси и Редски отказались участвовать в записи альбома «Zeitgeist» в переводе с немецкого «Дух времени», который вышел в 2007 году, и в предшествующем этой пластинке концертном туре в честь 20-летнего юбилея группы. О том, с кем будет работать тиран Корган и какой альбом выпустит под уважаемой всеми маркой Smashing Pumpkins, неизвестно. Остается только надеяться, что он будет сокрушительным. Несмотря на суперрекламу, новый альбом рок-группы U2 «Нет линии на горизонте» продержался на первом месте в американских чартах всего неделю, после чего именитые ирландские рокеры уступили пальму первенства бывшей финалистке американского идола Келли Кларксон. Ее альбом «All I Ever Wanted» в первую же неделю после выхода разошелся тиражом в 255 тысяч копий, и вот уже вторую неделю возглавляет «Билборд». Но мы послушаем сегодня легендарных британских рокеров Pearl Jam, чей новый хит-сингл «Brother» возглавил на этой неделе чарты Hot Modern Rock Tracks.
Pearl Jam на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о депортациях из Прибалтики марта 49 года, воспоминания участников выборов народных депутатов марта 89-го, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Давка, в результате чего получили смертельные травмы.
Мэры городов обратились к законодателям с просьбой ужесточить правила проведения акции
протеста. Сигнал о взрывном устройстве на борту Боинга поступил в полицию.
Я ничего не жду от президентских выборов, но от местных выборов я бы ждал избрания мэра, который думает больше о людях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит...